профессионал.
Актер театра и кино у нас в гостях Михаил Сиворин. Миш, добрый день.
Добрый день.
Напомним, что мы в прямом эфире. Наш телефон, он есть телефон у нас прямого эфира 416-77-77. Также у нас есть группа ВКонтакте, в Фейсбуке. Ну, словом, все возможности для, как бы это помягче сказать, задачи вопросов, комментариев и всего есть. Поэтому присоединяйтесь к нам. А много шума наделал ваш спектакль. Ты что такой похнюпый? Вот. Расскажи, пожалуйста. Я так понимаю, что это по рассказу «Колеса»,
да,
Захара Прилепина. А Дель стал режиссером, да, этого, прекрасный режиссер, надо сказать.
Да.
Расскажи, с чего, почему выбор материала, кто герой и, собственно, с чего все началось?
Выбор материала был прост, потому что я давно хотел иметь какой-то свой моноспектакль, а с Делем я сотрудничаю уже более там 20 лет, и кто как не он знает, что мне лучше всего нужно. Вот. Выбор шел долго, сначала там одного автора, другого, но после того, как состоялся допрос...
Допрос это тоже спектакль?
Допрос
и...
по Прилепину, по одноименной повести, тоже так хорошо прошел, мы с ним очень много проехали. После этого начали искать новый материал, и вышли на рассказ «Колеса». Почему меня он заинтересовал? Это первое предложение. И вот я очутился на кладбище.
Понятно.
И думаю, вот, это то, что нужно. Прочитали с Владимиром Федоровичем. Мы любим сразу прочитали, тут же выходим в фойе и что-то начинаем делать. Какие-то этюды... Если мы, чтобы понимать, и то ли это нам нужно, и туда ли мы идем. В итоге все-таки мы это остановились. Потом была пауза небольшая, где-то год, потому что я переехал из Москвы в Питер, и мне стало немножко сложнее ездить к себе на родину и заниматься репетициями. Но я продолжал репетировать здесь, и однажды просто в апреле прошлого года я на неделю выехал, и за неделю мы с Владимиром Делем готовили этот спектакль.
Моноспектакль — это очень сложный жанр. Сложный он как минимум тем, что как бы это сказать, что артисту не за что спрятаться, кроме, собственно говоря, материала и себя самого. И принятая четвертая стена отсутствует, и главное, партнер отсутствует. Потому что когда не знаешь, для кого играть, называется «играть для партнера». А тут партнер кто?
Ну, здесь партнер — зритель. Напрямую зритель, потому что контакт идет со зрителем. Я рассказываю зрителю, я не прячу от него глаза, у меня нет этой четвертой стены, ее никогда у меня не бывает, потому что я понимаю, что в зале сидят люди, они пришли, они хотят услышать, увидеть. И моя задача их, конечно же, заинтересовать, что на первых минутах, тем более моноспектакль, это очень сложно.
Очень сложно. А ты сам, извини, я тебе вот чуть-чуть уточню. Вот ты сам видел какой-нибудь моноспектакль или там несколько моноспектаклей, на которых тебе не хотелось спать? Чтобы это было не скучно, даже если это великие мастера.
Да, видел, конечно. Так сейчас вспомнить. Однажды мне понравился моноспектакль, как я съел собаку
Гришковца,
да. Мне не было скучно. Опять же, там...
Успех материала, я так
понимаю. Успех материала.
И более того, кто не брал далее Гришковца, ничего не получается, потому что это именно его материал.
Это его, да, это его материал и его внутреннее состояние. Он же не играет, он живет.
Абсолютно.
Он рассказывает о себе, свое, ну, грубо говоря. Поэтому как бы и я себя веду на сцене точно так же в этом моноспектакле, потому что я не рассказываю что-то мне неизвестное. Это 90-е годы, это безработица, непонимание жизни, молодость, отсутствие денег, хватаешься за любую работу. Это все мое, я ничего не придумывал. Мне было в этом плане легко. Вот. Но там материал, если почитать «Колеса», прочтешь я первый раз, ну, думаешь, ну да, интересно, ну и все. А в момент работы с материалом я для себя это вывел как какая-то как исповедь. Потому что там много проходит библейского у Захара. Святая Троица, цифра 9, 9 дней. на троих, по три, как бы вот эта троица, она везде звучит. Плюс еще, конечно, у нас не просто так вошла музыка. Троечка мчится. Троечка, троица это мчится, она несет человека куда-то. Да, и какую, куда он на повороте повернет, налево, направо. Вот. Что? И за этот спектакль, конечно, я переживаю такой внутренний, как сказать, надрыв. Я начинаю с какого-то веселья, а в процессе всего этого часа происходит рассказ, исповедь, как я жил, почему я к этому пришел. Понимаешь, как очищение. Вот в прямом смысле это слово «очищение».
Но ведь то же самое, наверное, происходит и со зрителем. Я хотела спросить, а вот это же, наверное, не случайное такое взаимодействие с Захаром, да? Вот очень много в твоем творчестве Захара Прилепина.
Ну, никак не случайно. Мы с ним земляки, начнем с этого. Вот. И нас познакомил, уже меня лично с ним познакомил Владимир Дель через спектакль «Допрос». Он просто нас пригласил с Ромой Данилиным, актер театра кино, тоже из Москвы, наш земляк также. Говорит, ребята, есть вот Захар Прилепин, я его знал уже по «Патологиям», роману Саньки. Угу, угу. Вот, это наш земляк.
Но тогда еще не было такой бешеной славы у Захара, насколько я помню.
Ну, да.
Он не входил,
да,
он в число первых.
Лидером,
был,
да,
одним,
да,
из хороших писателей.
Он был одним из хороших писателей. И через спектакль «Допрос» мы с ним познакомились. Мы также приехали с Ромой, тут же в фойе сделали этюд, записали на видео, отправили Захару. Захар говорит, это супер, это здорово, это бомба. Мы сделали полностью спектакль, потом с ним встретились уже в Москве, пообщались, познакомились, и с того момента пошла наша дружба, наше общение. Мне Захар близок по подаче мыслей, по переживаниям. Как бы, когда я читаю книги Захара, думаю, господи, вот я точно так же мыслю обо всем. Там, или читаю его публицистику, там, эссе, что-то. Да? Как бы все это варится у меня в голове, а он каким-то вот своим талантом, он умеет выкладывать это все на бумагу и оставлять в вечность. Это очень важно для меня. Ну, вот.
Я так понимаю, не только спектакли, но и фильмы, да? Вот вопрос у меня, чем отличается работа в кино от работы на сцене? То есть, по сути дела, если артист, в любом случае выкладывается, но в чем разница капитальная?
Ну, спектакль я могу репетировать, да, и меня никто не ограничит во времени репетиции. А на площадке мне нужно быстро включиться в персонаж. Понимаешь, это очень сложно сделать, не переварив, не осознав, как бы, опыт какой-то должен быть киношный, конечно. Отсутствие киношного опыта может навредить в этом плане.
Я понимаю, но с другой стороны, получается такая штука, что если ты не начнешь, так и опыта не будет. То есть любой путь начинается с первого шага.
Надо с чего-то начинать, надо не бояться, надо идти вперед. А еще же в кино зависит от режиссера. Вот сейчас состоялся проект у Алексея Рыбина, авторский проект «Полный метр». Скоро все кончится. Очень интересная история. Главная роль. И там Леша, он не рвался к такому, знаешь, как сказать, как чувствуешь, так и делал. Он все репетировал. Он каждую сцену с нами репетировал. Ты должен быть вот в этом состоянии. Ты говоришь вот об этом. Ты говоришь о проблеме общей или о своей личной проблеме. Ты переживаешь за своего партнера, партнерша, там, Оксана Скакун, актриса. Ты или сопереживаешь ей, или ты не сопереживаешь. Он все это, конечно, прорабатывал. Был очень интересный.
Кстати, этот проект, он на планете называется «Скоро все кончится», художественный фильм. «Гражданская война на Украине и мирная жизнь в Санкт-Петербурге. Далеко ли они друг от друга? Война внутри каждого из нас, касается всех». Материал отозвался у тебя сразу же?
Да. Опять же, немножко прыгнул, нас познакомил Захар с Лешей. Леша предложил этот сценарий прочесть. Я прочитал, мне очень понравилось. Понравилось, что как бы война на Украине, она как тема основная, но остается в картине самое главное отношение людей. Отношение людей, которые, как скажем, зомбированы информацией, которую навязывают, да, и на этом строят отношение к людям. Украинец к русскому, русский к украинцу. Что на самом деле неправильно, потому что, ну, как бы нельзя судить людей так по информации. Вот. А в картине происходит, что люди пересекаются между собой и выясняют эти отношения, что как бы, все равно остаются человеческие качества, которые никуда не делись. Уважение, любовь, сострадание, то есть они все рядом. Сказать, что там оба положительные персонажи, тоже нельзя. У каждого свои тараканы, у каждого свои недостатки, минусы. И на фоне этих минусов, недостатков, идет какой-то другой слой любви, вот это вот уважение к человеку, сострадание.
Еще хотела спросить про обитель. Извини, я, может быть, тебя перебила. Мы продолжим обязательно. А обитель, насколько я знаю, должна экранизироваться, да?
Ну, да, разговор шел об этом. Там какие-то проблемы, ну, свои финансовые, там, не знаю.
Но это
не могу
планируется,
говорить. Планируется, да, я так знаю, что не закрыли эту тему. Вот. А что еще? Вернемся к Рыбину. Да? В чем... Ну, скажу честно, что для меня это первая главная роль, поэтому, конечно, для меня это было важно. Сыграть человека, который не стремится убежать из своей страны. Он стремится к тому, чтобы благое совершить здесь, у себя. Это очень важно. Я считаю, это очень важная тема во всей этой картине. Вот. И мне кажется, это у нас получилось. Получилось передать человеческие отношения, получилось передать уважение к своей стране, которого сейчас, ну, как бы, очень мало, грубо говоря.
Как сказать?
Ну, не в том количестве, не в той форме часто выражается.
Ну, это а да. Уважение к стране необходимо демонстрировать и выражать.
Ну, я не считаю, что нужно демонстрировать. Но...
Как же его тогда померить? Говорите, что его мало.
Но его не, ну, измерить, я не говорю о том, что его надо мерить. Как бы это правильно сказать, чтобы не произошло какой-то игры слов.
Вот очень сложная история, правда же, обсуждать эти истории?
Да, и патриотизм и любовь к родине, да, может кого-то вызвать обиду, а может у кого-то вызвать, все там правильно говоришь.
А как настроить себя, чтобы не обижаться? Или обижаться можно и нужно? Это важная история.
Обижаться, да, я думаю, не нужно. Нужно учитывать любое мнение, но как бы и свое двигать мнение. Доказывать и не знаю, там, доказывать, просто доказывать.
Но если оно есть. У меня в последнее время такое ощущение, что все это вторично. То есть получается вот то, о чем мы говорили в прошлом эфире, что настолько сильна с обеих сторон пропаганда, что люди уже потеряли реальность и своего мнения на самом деле не имеют.
Ну, я не согласен. Люди имеют свое мнение. Пропаганда, да, пропаганда идет. Ну, просто кто-то сильно поддается этой пропаганде, а кто-то фильтрует. Понимаете, кто-то ищет другие источники информации и находит их. Кто-то не отлипает от телевизора, а кто-то телевизор совсем не смотрит, понимаете. Понимает, что там не все так, как говорят. Ну, это все от людей зависит.
Понятное дело. А скажи, вот у нас вышел закон о том, что ненормативную лексику нельзя использовать на сцене, к примеру. Как ты к этому относишься?
Да никак. Вот ненормативная лексика, она всегда присутствовала, она во всей классике есть.
Ну, безусловно. И потом, как показать слой общества? Ну, не могут же, предположим, не знаю, там какие-то условные представители условных профессий выражаться, извините, пожалуйста, вы не подскажете ли, и это уже будет
художественная неправда. Неправда, да. Но это неправильно, я считаю. Много мы, помню, обсуждали с Владимиром Делем, потому что есть спектакль-допрос, где у нас много ненормативной лексики. Но после этого закона мы так были вынуждены ее почистить. От этого не то, чтобы пострадал спектакль, Но форма подачи, форма вот этого внутреннего взрыва персонажа, она теряется. Потому что человек, когда в эмоциях, он не может контролировать как бы последовательность своих высказываний. Он переходит на то, что ему как бы вот органично близко, оно из народа. И, соответственно, он переходит на эту ненормативную лексику. Я не говорю о людях, которые никогда не ругались матом. Я говорю о людях, которые там жили, они, у них это постоянно рядом звучит, и они к этому просто привыкли. Это как, для них как норма, на мой взгляд. Поэтому, конечно, когда это вышел этот закон, он немножко вызвал возмущение.
Ну, я смотрю, его обходят.
Обходят, и я говорю, и мы обходим.
Просто 18+ ставят, и типа не предупрежден, не побежден.
Ну, да, но все равно уже начинаешь, вот в рассказе «Колес» тоже там пару раз выпрыгивает ненормативная лексика. Но прибрали, убрали. Там есть эта возможность, потому что она не несущая. Да. В допросе это было немножко сложнее, потому что там милиция, полиция, избитый, униженный, оскорбленный, он не может об этом говорить в какой-то литературными фразами.
А вот скажи, если, например, Захар Прилепин, понятно, кого бы ты еще мог назвать, ну, что называется, современным классиком, помимо Захара?
Ой, да я сейчас могу на всех перечислять. Мне многие нравятся. Я сейчас прочитал Олешковского, читаю Иванова, Водолазкин, Лавра просто меня поразил.
Да, согласен, конечно.
И сейчас вот планирую прочитать «Авиатор». Водолазкин, к сожалению, вчера не смог попасть к нему на встречу в Дом книги.
Но... Он у нас был в гостях, и он чудесный человек совершенно.
Я в этом не сомневаюсь. «Лавр» меня просто покорил. Вот это еще одна книга, которая должна стоять, мне кажется, у каждого на полке.
Полностью согласна.
Вот. И о вере, о человеческих каких-то душевных качествах. Огромное ему спасибо за эту книгу. Вот. Так. Ну, я даже сейчас не знаю... Всех я перечислил.
А можно стать классиком при жизни?
Не могу ответить на этот вопрос. Наверное, можно. Я считаю, что можно. Можно.
А что это дает? Вот стал человек классиком. Ну и чего? Что-то меняется?
У человека, который стал классиком? Или
у кого что меняется, когда, да вот, допустим, не, человек не... становится там общепризнанным классиком?
Да я даже не могу сказать, у кого что меняется. У человека меняется что-то, который... И если человек относительно скромный, я не думаю, что мне что-то поменялось. Он просто понимает, что его слушает, он, наверное, несет, уже понимает, что за ним, за его словами ответственность, к нему прислушиваются. Вот это, вот и все изменения у него.
А риск утратить ответственность за то, что говорив, став классиком и будучи очень востребованным, есть, нету, как вы считаете?
Еще раз.
Человек стал известным, так. Залез на самый верх. И дальше, в принципе, есть риск утратить контроль за тем, что ты и как говоришь.
Ну, любая пирамида, она приходит к какой-то конечной своей точке, потом идет спуск, правильно?
Ну, да.
Но...
Вот надо ли залезать на этот верх?
Надо ли ограничивать для себя этот верх?
Угу.
Другого, как бы... Можно же его не ограничивать. Можно сказать, что это всего лишь середина, а не верх. А ошибаться может каждый, я считаю. Каждый может ошибаться, главное, чтобы он признавал свою ошибку и как-то говорил, что да, я вот здесь был неправ. Вот.
Может и человек, который забрался на самый верх, не ошибаться? Давайте, я просто
да
хочу
не
понять.
Не может. Человек просто не может не ошибаться.
Тут еще вопрос, что такое ошибка? С точки зрения кого, а судьи кто, что называется? Ошибка то, что зло приносит? Опять-таки, зло кому?
То есть зло можно приносить, главное, кому?
Да нет, ну смотри, это как тигрица и ребенок, да? Человек убил тигрицу, которая напала на ребенка. Что он совершил, добро или зло, да? По отношению к ребенку, конечно, добро, а по отношению к тигрятам зло, вот тебе, пожалуйста. Поэтому вопрос очень философский.
Ну, и, да, он философский.
А кто кого у нас никак... убил? Извините, возникает сразу вопрос.
Никто пока никого не
убил. Мы много говорим про Прилепина, наверное, не будем эту историю трогать.
Ну нет, ты хочешь сказать, что как бы Захар в чем-то когда-то был неправ и.
Не хочу этого сказать. Ни в коем случае.
Может, был
судить
неправ.
Судить это вообще дело дико такое неблагодарное.
Так он же не судит.
Нет,
его судит.
Я не могу судить о себе.
Вот ты не судишь, а кто-то судит. Если залезть к нему на соцсети, там такие судьи иногда вылазят, что мама, не горюй. Имеют ли они право судить? Тоже вопрос. Но они судят. У них или да, или нет. У них или черный, или белый. У них нет середины. Это неправильно, я считаю.
То, что вы делаете на сцене, оно позволяет людям как-то разбираться в том, что не все так однозначно, да, есть полутона?
Я думаю, да. У нас был... Не знаю, относится ли это к вопросу. В Липецке мы играли спектакль, и после спектакля сразу идет встреча с Захаром, общение, вопрос-ответы. Один мужчина просто встал и после спектакля пошел. В фойе он приобретает книги Захара. Ребята, которые продают, он говорит, что вы уходите, вам не понравилось. Он так угрюмо собирает все, что купил. Пить брошу.
Ну,
и уходит.
Но пример...
Пример такой.
Но ты же понимаешь, что, оказываясь в публичном пространстве, ты достаточно раскрываешься для того, чтобы стать либо примером, либо антипримером. То есть, ну, есть ли какая-то ответственность у любого публичного человека? Вот мы сейчас с тобой сидим.
Ну, конечно, публичность. Что-то. Когда ты что-то говоришь на публику, ты какую-то ответственность должен нести за сказанное. Но как бы мне сложно, когда я нахожусь на сцене, думать о том, какую ответственность я несу. Я уже создал спектакль. Я в нем. Все, что я хотел сказать. И дальше зритель уже просто как бы или принимает, или не принимает. Потому что вот в Москве пришел комментарий после показа в Москве, что как бы тема не моя, а спектакль, так, актер справился хорошо, но тема не моя. А в Липецке, Тамбове, Воронеже и тема моя, понимаете, и актер хорошо показал.
Время наше подходит к концу. Ждем премьеру. Скоро все кончится. Художественного фильма. Михаил Цивурин у нас был в гостях. Спасибо, Миш. Удачи тебе всяческих.
Спасибо.
Будем смотреть за твоим творчеством. Хороших тебе премьер.